помни, сила рыцаря-джедай — это сила Вселенной. Но помни, гнев, страх — это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть.
Ajax was on top. Ajax. Comes a chance for the second. They've got the second. Every little thing could go from the beyond. Don't worry. Всем салют! Сектор 1-4 в эфире. Подкаст элитных олдфагов амстердамского Аякса приветствует вас. Сегодня мы поговорим об античности с элементами токсичности. И у нас на гостевой трибуне сектора 1-4 сегодня болельщик Ромы, романиста от Джилароссии Андрей Кузнецов. Привет, Андрей.
Всем привет.
По совместительству я добавлю, что Андрей является также ультрас Локомотива. И если он может как-то об этом подробнее рассказать в целях ознакомления с нашим сегодняшним гостем. Андрей, тебе вступительное слово. Представься и объясни нам, как ты сюда попал.
Да, все верно. Меня Андрей зовут. Я болею за Рому. Болею за Рому с 2009 года. Вот, за командой стал, по крайней мере, следить. Затем уже, наверное, года с 2015-го стал активно вхож в группу болельщиков Ромы в Москве. Вот, стал собираться в таком волчьем логове, в баре в Москве, вот, где стали мы смотреть совместные игры, вот, стали заводить какие-то связи. Туда к нам еще иногда приходили какие-то такие звездные болельщики Ромы. Ну, например, там у нас Адамян, самый известный, да, Карен, который ведущий, один из ведущих на Матч ТВ. Вот. Что касается боления за Локомотив, то тут пораньше история моя начинается. С 2006 года болею. Ходил на Южный сектор, на Южную трибуну. Потом обзавелся абонементом, так, с 2009-го. Затем вступать стал в разные ультрас-группы. Вот, в ультрас-группе «Реактив» какое-то время побывал. Потом группа перестала существовать, поэтому опять вернулся на Южную трибуну. Ну и, собственно, до сих пор на Южной трибуне бываю. Каждый домашний матч практически стараюсь посещать. Вот, даже довелось побыть немножечко в роли заряжающего трибуны на верхнем секторе, где он Локомотив. Ну вот, живем такой болельческой жизнью, скажем так. Сегодня постараюсь немножечко сориентировать болельщиков Аякса и какое-то представление постараюсь составить о том, что из себя Рома представляет современная, и опасна ли она вообще для Аякса или нет, скажем так.
Давид не сможет победить Голиафа, если будет использовать то же оружие. В экономике зачастую используется термин конкурентного преимущества, означающий наличие у определенного субъекта уникальных характеристик и качеств, выгодно отличающий данный субъект от других аналогичных субъектов на рынке. А еще он подразумевает эффективное использование имеющихся ресурсов.
И мне кажется, что путь Ромы и Аякса в недавних кампаниях Лиги Чемпионов с полуфиналами это монументальное достижение финансовых андердогов или закономерность уникальности. По крайней мере, у Аякса это прежде всего связано с философским элементом и даже каким-то академическим брендом «Лучшая академия». А что из себя представляет Рома в таком случае, нам расскажет наш сегодняшний гость.
Но попадание Ромы в полуфинал Лиги Чемпионов, я не могу назвать это местечковой какой-то удачей, да, но также не могу сказать, что это прямо победа вот этого вот четко выстроенной системы. Почему пути Аякса и Ромы к полуфиналу — это абсолютно разные вещи? Ну, тут, наверное, надо поговорить о том, что в Роме вообще, да, происходило в последние годы, тем более после вот такого успеха в Лиге Чемпионов. Вот. После того, как в полуфинал вышли, Рома, во-первых, всех своих лидеров уже к этому времени успела распродать. Вот. У нас практически, там, за редким исключением, не осталось никого, кто выводил команду в полуфинал. Вот. Ушли все, как бы, самые главные, самые сильные, скажем так, лидеры того времени. Ну, то есть Алисон, да, вратарь уже давным-давно в Ливерпуле, так же, как и Мохамед Салах. Вот, тот же, кто забивал третий гол в ворота Барселоны, Костас Манолас, уже в Наполи находится. В центре поля уже нету ни Де Росси, уже нету ни там Раджина Ингалана. Вот, а Джек, который, благодаря которому, по сути, эта победа над Барселоной фееричная, сенсационная, как ее ни назови, состоялась. Джек, он продолжает оставаться в команде, но уже это как бы не нападающий того уровня, который может в одиночку какую-то разницу сделать. Он уже и тяжеловат, он уже и без скорости. Вот. Поэтому тут надо смотреть на ситуацию, наверное, по-другому. Скажем так, Рома за последний год, предыдущий я имею в виду, предыдущие даже, наверное, года полтора-два, абсолютно превратилась в команду весьма и весьма себе такую, ну, как бы неконкурентную, что касается выступлений ярких в Еврокубках. Это все стало следствием политики клубной, которую вели у нас наши итальянские американцы во главе с Джеймсом Палоттой, который успел распродать абсолютно всех, кто представлял из себя вот эту вот сильную Рому. Плюс ко всему, у Ромы сейчас еще огромная проблема с наличием вот такого вот, как сказать, наличием лидера, которым до поры до времени оставался Франческо Тотти, мы знаем все вместе, его прощание, его, ну, довольно такое трогательное прощание с командой. Я думаю, что многие видели, если не видели, там, можете посмотреть, это очень трогательно, очень красиво, со слезами и со всеми втекающими из этого. Вот. Но когда уходил Тотти, был Де Росси. Был Де Росси, который мог...
Унаследовал.
Да-да-да. Который вечно был капитаном футуро, казалось бы, да, то есть капитан будущего, и вот, наконец-то, он стал уже капитаном, что ни на есть, настоящим, капитан в раздевалке, на скамейке, на поле, вот, стоп-машина вот эта вот в центре поля, который своим иной раз каким-то таким довольно агрессивным действием мог команду подвести, вот, который очень переживал за команду, где бы ни находился, он тоже покинул Рому, потому что, по его же словам, он понимал, что команду просто разрушают, имея в виду Джеймса Палотту и американцев, которые Рому управляли. Он сказал, что он не может на это больше смотреть, поэтому принимать такое решение. Но остался еще Александр Флоренцо, который тоже римлянин, тоже воспитанник, тоже все видели в нем какое-то будущее. Но продажа Александра Флоренцо все расставила по своим местам. То есть Рома не, на данный момент не имеет такого ярко выраженного лидера, каким были вот эти вот трое, которых я назвал, Тотти, Де Росси, Флоренцо. То есть в чем их особенность, да, и почему очень сложно найти подобного лидера? Особенность их, наверное, в том заключалась, что они прежде всего были болельщиками команды. То есть они были фанатами Ромы. Они за нее болели, переживали. Еще там, со школьной скамьи ходили вместе на Курву Суд, там, скажем так. Вот, ну, не вместе, а каждый из них побывал на Курве Суд. И вот именно вот эта их болельческая страсть, она и передавалась всем на поле. Вот сейчас Роме тяжело еще и вдвойне с тем, что трибуны пустые. Они играют при пустых трибунах в Италии в связи с эпидемиологической ситуацией. Там никакой заполняемости нету, даже там не как в России 50%. Если раньше Курва Суд хотя бы могла призвать команду к ответу, и были ситуации, когда команда подходила к трибуне, и очень долго они там разговаривали на повышенных тонах с Курвой, то сейчас и этого нету. Курва, она никак не может именно на стадионе быть с командой, команду поддержать, и от этого как бы жизнь Ромы лучше не становится. Вообще в Роме идет глобальная перестройка, при том вот до поры до времени это была такая перестройка в никуда. Всех распродали, вместо этого приобретения были, ну, скажем так, не совсем
понятны. Это когда Мончи уже стал отвечать за трансферы, да?
Ну да, отдельно про Мончи говорить как бы стоит. Это вот последние дни Палоты, скажем так, у руля команды. Вот. Мончи, он бесконечно талантливый спортивный директор, но не настолько талантливый, насколько был, например, Вальтер Сабатини в Роме, который привел вот абсолютно всех, кто делал результат, давал результат. Мончи, он немного человек другого, скажем так, профиля. Он пытался подыскать талантливую молодежь, что называется, но какая-то получилась эта талантливая молодежь как-то на дальнюю перспективу. Ну, то есть, да, кто там из молодых пришел, это Вильяр, который сейчас в центре поля, пожалуй, единственное такое светлое пятно, можно сказать. Вот, это успешная продажа на Ингалана, успешная потому, что мало того, что деньги за него получили, еще пришли два футболиста из Интера, это Сантон, ну, известный, да, уже как бы защитник, и, что называется, на сдачу вроде бы как приходил Дзаньола из молодежки интеровской, и оказался, на удивление, что самый что ни на есть такой суперзвездой, очень стал стремительно раскрываться, но травма крестообразных связок. И вот мы уже давным-давно Дзаньола, конечно, не видим, не слышим, только новости приходят о том, что он вроде как в скором времени должен вместе с командой начать уже тренироваться. Вот, Пеллегрини на роль лидера, который в центре поля сейчас у нас тоже есть. Пеллегрини, он на роль лидера, он пытается им быть, но пока не особо у него получается, потому что лидер должен какую-то стабильность демонстрировать. Стабильности в игре Лоренцо Пеллегрини, к сожалению, мы не наблюдаем. Джеку, как лидер, уже я сказал, тяжеловат, уже не может показывать уровень, который пытается от него ждать команда. Вот. Ну и все, конечно, упирается еще и в личность под именем Пауло Фонсека.
Которым Джеку уже успел поссориться, насколько мне стало известно. У них какая-то там конфронтация пошла. И если мы о трансферах уже начали разговаривать, о будущих каких-то перспективах и о перестройке, которая затеяла Рома, у нас как раз-таки есть вопросы от олдфагов амстердамского Аякса к болельщику Ромы. И вопрос касается в том числе Джастина Клаверта, который был куплен за 18 миллионов, если я не ошибаюсь. Получил зарплату порядка 2 миллионов. И переехал в Рому как раз-таки после полуфинального шествия Ромы по Лиге Чемпионов с феноменальными камбэками с Барселоной. А на следующий год уже Джастина Клаверта в открытую троллили журналисты и бывшие игроки Аякса, с которыми он был еще в Академии, и вообще в медиапространстве болельщики Аякса начали его троллить на уровне того, куда ты ушел, сейчас мы играем в полуфинале Лиги Чемпионов, а ты где чего-то добился и какие у тебя перспективы. Так вот, по поводу Джастина Клаверта. Во-первых, как ты оцениваешь его игру в столице Италии?
Так, ну, ладно, начну тогда с Джастина, да? Значит, Джастин действительно, то есть, зачем он Роме, да, объясняю логику руководства на тот момент. Поскольку фланги остались...
И логику Мина Райолы, в том числе, который является агентом Джастина Клаверта.
Угу. Вообще, приход Джастина в Рому, это с точки зрения его как игрока, с точки зрения Райолы как агента, должно было быть довольно перспективная, довольно удачная сделка должна была случиться. Вот. Потому что, продав лидеров на флангах, да, Роме необходим был фланговый такой полузащитник, тем более, что Джастин молодой, шустрый, резкий, резвый, вот, еще иной раз выбирающий, как бы сказать, не самые прямолинейные решения, то есть довольно креативный. Вот, это то, что, в принципе, Роме подходило. То, что подходило, я думаю, и Джастину, потому что, ну, как бы, ему в какой-то момент, по большому счету, было обеспечено попадание в стартовый состав, потому что там позиция была не особо конкурентная, скажем так. С чем он столкнулся, почему так вышло, что сейчас мы, да, о нем говорим, как об игроке уже не совсем, да, Рома, скажем так, об игроке Лейпцига, да, в Германии уже. Суть в том, что Клюверт, он, или Клюверт, я не знаю, правильно ли я
Клюверт. И Клаверт, и Клюверт, различные интерпретации, которые еще с 90-х с этой фамилией связаны, ну... Называй его Джуниор, я не знаю. Потому что, кстати, если о его отце речь уже заходит в данном контексте, как раз-таки Патрик пытался его отговорить, и Патрик Клаверт считал, что Джастину еще рановато, он всего лишь один сезон провел за основу Аякса. Да, у него он набил отличную статистику в рамках редивизии, но многие считали, что это слишком... рановато, в общем, для Джастина Клаверта куда-то переходить, тем более в такую конкурентно сильную лигу, как Серия А. И многие ему, в принципе, тогда уже прочили такой факап в развитии. Ну и закончилось буллингом, троллингом там со стороны. Даже есть такой товарищ Евгений Левченко, если ты знаешь. Он сейчас возглавляет профсоюз голландских футболистов. Это уроженец Донецка, если не ошибаюсь. Он играл за молодежку ЦСКА, и в 17 лет он попал в Голландию. И вот, в принципе, всю карьеру он там играл. Там он возвращался в Россию, ну, по-моему, на один сезон. Ну, опять же, за деньгами. А потом вернулся, и сейчас он вот адаптировался. И он писал ему буквально в личке... или в комментариях в Инстаграм, что типа, Джастин, как тебе там в Роме? Тебе не кажется, что Джастин Клаверт слишком рано выпорхнул из родного гнезда и покинул родные пенаты, Амстердам? И опять же, почему его тогда отдали в аренду? И вообще, будут ли его возвращать? Или даже поэтому есть определенные сомнения? Или опять же... Кто его конкурент? С чем связана вот эта его нестабильность и разочарование после того, как он покинул амстердамский Аякс?
Так, ну вот, я и говорю. По поводу того, рано ли он ушел из Аякса, ну, получилось так. Сейчас мы можем уже сказать, что да, слишком рановато. Он все-таки, видимо, Аякс покинул. Надо было послушать папу, надо было... Вот послушать совет тех, кто говорил, что еще надо годик подождать, но, еще раз, да, говорю, он на готовую позицию приходил в Рому, то есть все под него, его, то есть, брали под определенную позицию, под определенные цели. Под
определенные... Ему давали определенные гарантии на место в основе.
Ему не то чтобы давали, но он мог рассчитывать, что он будет постоянным игроком основного состава, потому как ну, такой сильной конкуренции на тот момент на правом фланге полузащиты не было. С чем он столкнулся и почему не получилось? Столкнулся он с тем, что, будучи футболистом молодым, ему необходим был какой-то такой, видимо, ну, наставник, я скажу так, что ли, на поле, который мог бы ему как-то подсказывать, как-то его поддерживать и так далее. По факту же на Джастина огромный груз ответственности лег на каждом буквально матче. То есть он должен был разрывать вот этот вот фланг, чем успешно занимались там в свое время, да, и Жервиньо в Роме, который из Арсенала приходил. И Мохамед Салах, который приходил как раз на смену Жервинью. То есть там вот нужен был именно такой вот шустрый бегунок. То есть под характеристики он подходил вообще идеально.
Но он сейчас является Педро, нет? Ну, по крайней мере...
Да.
Схема Ромы, она что из себя представляет? То есть Джастин Клаверт, он, в принципе, вингер по Академии, по голландским молодежкам и по Аяксу. Он переходит в Рому... И что сочетает в себе этот комплекс полузащитника, то есть флангового? Какая работа, какой спектр услуг он должен предоставлять, чтобы являться основным в Роме? Наверняка ему приходилось выполнять какие-то определенные защитные функции, с которыми он никогда не сталкивался, играя в Голландии.
Ну вот, да, как бы ты на все и ответил. То есть он пытался вклиниться вот в эту вот модель с тремя центральными защитниками, да, где есть вингер правофланговый, который должен успевать и там, и тут. И так выходило, что он впереди, конечно, пытался там и креативить, и на скорости убегать, но сзади не всегда успевал. И, естественно, человек, который в защите, как бы, да, никогда до этого толком не сыгрывался, не наигрывался, скажем так, то, естественно, он сталкивался с проблемой именно в отборе. Плюс ко всему, он еще и будучи молодым футболистом, естественно, когда тебе напихивают каждый раз, что ты там не вернулся, да, вовремя, что он очень быстренько сникал. То есть впереди раз не получилось, два куда-то в отбор не туда ушел, сзади не успел, втык получил. И все, как бы, честно, пропадал просто. Пропадал, выпадал из рисунка игры, и поэтому шел на замену. Это всегда было, то есть под него даже специально, ну не то, что под него, а вот по этой причине специально Рома и был там приобретен Леандр Спинадзола, теперь вот там он находится у нас, что называется, на фланге, то есть скрывает фланг. Вот, сейчас он, правда, переместился уже на левый фланг, вот. Но тем не менее, то есть стало понятно, что Клювер просто не подходит под эту игровую модель. Вот. А в Италии так уж принято в серии А, что большинство команд именно вот с такой игровой моделью добиваются успеха. То есть это какой-то такой у них показатель, что ли, мастерства, скажем так, потому что там Ювентус чемпионом бесконечное количество раз становится этой схемой, и все нет-нет, потихоньку на нее начинают переходить. При том, что как эта схема работает, может работать по-разному. То есть они могут начинать с двумя центральными защитниками, но потом опорник, да, опускается вниз, становится третьим центральным. Так было, например, когда Де Росси был в Роме, он всегда становился вот этим вот третьим центральным, давая возможность фланговым как бы там убегать вперед и впереди численное преимущество организовывать. Вот, Клюверту же именно не хватило веры, что ли, в него, скажем так. То есть в него в какой-то момент просто перестали верить.
В нем разочаровались до такой степени, что отправили его в аренду спустя сезон.
Да, и это было вот непонятное решение. Это одно из таких уже последних решений Палотты.
Это он сам хотел уйти, или его поставили просто перед фактом, что парень, ты нас разочаровываешь, и мы вот приводим на твою позицию, скажем, дополнительных конкурентов, так что решай, будешь ли ты бороться за место в основном составе, за свои перспективы, за свое будущее в Риме, или же ты пойдешь, поищешь счастье в других местах, в РБ Лейпциг, например.
Ну, мне бы вот хотелось верить, что это было сделано пользой для самого Клюверта, что как бы на него рассчитывают, пусть наберется опыта, да, в Германии, вот, вернемся, будем рассчитывать, потому что мне очень импонирует этот игрок, этот футболист, он в силу своей молодости, да, пока еще как бы не оброс вот, вот этими вот какими-то качествами, навыками лидерскими, но в целом у него задатки очень талантливого футболиста, поэтому мне очень хотелось, чтобы по возвращении его оставляли. Что там в головах будет у Фридкиных уже, да, которые сейчас Рому перекупили, я сказать не могу. Пока что мне вообще вот эта вот логика непонятна. Фридкин, мне кажется, он пришел пока, и он пока пытается понять, как эта система вся в целом работает. А для него, как для нового владельца, пока что вот это вот трансферное, как бы, трансферные вопросы, для него это пока вопросы, как бы, которые он переносит на потом. Потому что по трансферной политике Ромы, если сейчас посмотреть вот так на последние трансферы, тоже вопросов очень много может возникать. Мы, конечно, можем сколь угодно говорить, что серия А дает вторую молодость, да, игрокам возрастным. Вот, и что Генрих Мхитарян, который пришел в Рому, уже дает результат, и он действительно классные проводит матчи, классные игры. Вот. Но, к сожалению, логика такая, что давайте тогда покупать, да, и Педро купим, которому уже, извините меня, да, за 30 лет. Вот, и Мхитарян продлевать будем всеми способами, и Джека будем сохранять, оставлять. Ну, когда...
Можно и Тотти тогда вернуть с Де Росси, император.
Совершенно верно. Тогда давайте и Тотти дадим поиграть. Вот Тотти, к слову говоря, да, что он там в свои 39 там еще играл, Тотти, он в свои года давал результат, то есть его выпускали на поле на 10 минут, и он голевые передачи спокойно хоть одну, да, отдаст. И поэтому...
Вот, кстати, Джастин Клаверт, он как раз-таки и получает вот эти 10-15 минут в концовке матчах. Это касательно его experience в рамках Бундеслиги в составе РБ Лейпциг. То есть там какого-то тоже дикого прогресса не наблюдается, но несмотря ни на что, Клаверт-младший поехал на молодежный чемпионат Европы, который сейчас проходит, и он в составе сборной Голландии. Завтра как раз-таки вторая игра группового этапа с Германией. Эпохальная битва, и всем советуем посмотреть на то, как заводной апельсин будет сражаться с Deutschland убирали с машины. Но это небольшой отход на рекламу. А касательно тогда вот трансферной политики, и это тоже вопрос от нашего элитного олдфага, касательно Мо Салаха и его карьеры в Роме, которая получилась достаточно короткой, всего два сезона. Почему его так быстро продали? После того, как выкупили у Челси уже трансфер. И на момент продажи казалось, что продают так и выгодно, а всего через год выяснилось, что все-таки продешевили. Это тоже факап Джелла Росси?
Ну, да. Что касается Салаха, то его продажа, это безусловно, конечно, безусловно промах. Промах всего менеджмента Ромы, потому что человек второй сезон только играл за команду. Видно было, что потенциал у человека огромен, что Мохаммед, он как бы... Ну, он зачастую вытаскивал матчи в одиночку, что-то греха таить. Вот. И видно было, что еще год можно его подержать смело, и он в цене только вырастет. Но вот эта вот американская вот эта вот экономика, да, которая в Роме присутствовала в виде Палотты, она позволяла как бы мыслить более, что ли, скажем так, расчетливо. Ну, то есть они очень боялись, видимо, в этом вопросе проиграть. Ну, как бы мы должны иметь в виду тот факт, что Джеймс Палотта находился постоянно практически в Америке. То есть в Италии он практически не бывал, игры Ромы он практически не смотрел. Вот. Сам вообще по себе, да, вот, он футболом-то увлекался постольку-поскольку. И видеть перспективы Мохаммеда Салаха, когда ты не увлекаешься футболом, это все равно, что да, попросить какую-нибудь домохозяйку на кухне прокомментировать, надо оставлять еще Салаха на год или не надо. Узнав о том, что он стоит дороже, да, там, в 2-3 раза, нежели его покупали, этого достаточно уже было полотить, чтобы дать отмашку о том, что футболиста мы продаем. Вот. И все. То есть это был как бы чисто, да, чисто бизнес, вот, что называется, вот эта продажа. Потому что по такой же схеме, по такому же сценарию проданы были и Алисон Бейкер, продан был и Раджан Энгалан, который не хотел уходить из Ромы, но вот ему сказали, что прости, пожалуйста, дружище, сейчас как бы твоя продажа нам обходится, да, кругленькую сумму денег, плюс два футболиста из Интера. Поэтому извини, но как бы мы тебя продаем. Также и с Мироленом Пьяничем было, которого продали вообще в Ювентус. Как, что тут говорить? Миролем, который в центр поля тоже способен был выгрызать, который потрясающе исполняет стандарты. То есть системообразующий футболист, который и плеймейкер потрясающий, еще продается основному конкуренту за довольно смешные как бы деньги. Мы знаем, за сколько можно как бы продавать, да, талантливых футболистов. Вот. И все. Вот это и вся политика Ромы. Но другой вопрос. Так было и раньше. Безусловно, так было, ну, давным-давно, когда еще продавались там талантливые защитники, типа там Мехди Натия, да, который там раскрывался тоже в Роме, купленным будучи у Удинезе. Но им на смену приходили талантливые футболисты. То есть Мехди Натия был продан, пришел Костас Манолас, не менее талантливый, нежели Мехди. Мехди же, наоборот, сдулся там в Баварии и уже в Ювентус как бы доигрывать приезжал, скажем так. Вот. Уходил еще раз, да, я уже упоминал сегодня там Жервини, вместо него пришел Салах. Уходили там, уходил и Турби, пришел Ляич, ну там, условно говоря. То есть вот эти замены всегда срабатывали. Тут же продав всех, продав Пьянича, продав Нейнгалана, продав Тротмана, в конце концов, тоже человек не хотел уходить из команды. Человек был предан Роме, это был ну, как бы, его преданность Роме, она была, как бы, вполне объяснима. Рома его лечил два раза, как бы, восстанавливал его полностью, дважды там кресты ему сшивали. Вот. И человек в центре поля все равно показывал уровень. Показывал уровень и смотрел, выглядел довольно хорошо. Вот. Ну, если учесть еще и травму, которую он получал. Все равно на продажу. И вот, вот так вот, напродавав всех, мы получили взамен Брайана Кристанте, центр поля, который стабильностью не отличается. Лоренцо Пеллегрини, который, опять же, нестабилен. Да, Заньола, Никола Заньола, талантливый, безусловно, но, к сожалению, сломался, неизвестно, когда поправится. И вот Гонсало Вильяр, который сейчас уровень показывает, уровень демонстрирует, но, опять же, еще молод, вот, еще, то есть, тоже ошибается, тоже обрезы случаются у него. Центр обороны у Ромы сейчас, это вообще то, о чем говорить, как бы, не имеет смысла, его просто нету, центра обороны, потому что молодые Ибанес, Манчини, которые вообще не справляются, не убегают, еще и ошибаются, то есть привозят...
Ибанес, Манчини, да, я правильно?
Да, Ибанес и Манчини, да. Вот, смотрите матч с Лацио, вот, где привозы просто один за другим. Смолинг, который, с которым была целая там эпопея, кое-как его удалось выкупить у Юнайтеда за, ну, более-менее приемлемые деньги, так он и сейчас сломанный опять. Кумбула, албанец молодой, из Вероны купленный, сейчас уехал в сборную, тоже в сборной сломался, вроде кресты не повредил, но все равно как бы возвращается уже из сборной травмированным. Вот. Ну и плюс в воротах, конечно, в воротах тоже довольно... как бы нестабильно все. Пау Лопес, конечно, может там какие-то идеальные прямо матчи выдавать, но иной раз начинает тоже в воротах творить такое, что встает, как бы, извините, Антонио Миранта, которому уже 34 года. Вот. О чем тут говорить? Как бы.
И вот Кевине Стротмане очень обидно, что Кевин, так его карьера пошла под откос, из-за всяческих травм, и оказалось, что он дико травматичен, и вот несмотря на то, что он не вылазил практически из лазарета Ромы, у болельщиков Ромы к нему теплые чувства остались. Я все-таки помню этого игрока в ПСВ, и даже Луи Ван Галь в сборной делал на него ставку и очень на него рассчитывал, говорил о нем как о краеугольном камне, а потом Кевин перешел в Рому, и трагическое стечение обстоятельств, травматичность не позволила ему реализовать свой потенциал. Даже, я думаю, наполовину, на 50% от того, что было. Тебе он нравился как игрок, как личность, как римлянин?
Кевину все болельщики Ромы относятся с огромной любовью бесконечно. Ну, вот это, да, фраза известная Руди Гарсии, что Кевин — это стиральная машина Ромы, потому что он принимает, да, грязные мячи и отдает чистые передачи, перерабатывая как стиральная машина эти передачи. Вот, на самом деле, поначалу, когда приходил, впечатление просто колоссальнейшее. То есть прям хотел смотреть на него бесконечно, потому что и удар поставленный с левой ноги, и центр поля, опять же, как плеймейкер, да, как вот именно вот этот вот бокс-ту-бокс.
Практически очень... Филипп Коку это был для сборной Голландии. Я просто о нем вспомнил из-за того, что я по совместительству являюсь также болельщиком сборной Голландии с 96 года. И мне казалось, что это прямо-таки наследник Филиппа Коку, а вышло трагическим образом. У нас еще есть один достаточно острый и прикольный вопрос касательно празднования второго мяча в матче Лиги Чемпионов против Челси. Диего Перотти попытался вставить палец в задницу Эль-Шарави. И выглядело это, мягко говоря, странно. Что это за история и что у них происходит в раздевалках? Это такая традиция?
Ну, вряд ли это какая-то традиция. Я думаю, что это какое-то течение выхваченных обстоятельств, которые очень удобно использовались, чтобы немножечко как бы похитить Рому. Ну, я ничего, я не могу никак прокомментировать, это надо спрашивать директора, как бы мы этого всего не узнаем, он это никак не прокомментировал. Вот. Что, кстати, Стефана Эль-Шарави, то, ну, как бы тоже Я сейчас случайно могу опять свою песню завести о трансферной политике Ромы. Человек 2 года нормально не играл в футбол. Давайте его вернем, потому что раньше, помните, как он играл? Хорошо. Вот. Что, завершая, да, про Кевина Стротмана, да, безусловно, Филипп Коку своего времени, это был бы безусловный лидер, я думаю, и капитан сборной, вот, но так вышло, что, к сожалению, травмы очень серьезные, и не дали ему выйти на уровень, на прежний. Было видно, что тяжеловато ему уже играть и уровень выдерживать, и вот эти вызовы в сборную, мне казалось, уже это как, ну, дань какого-то уважения, что дань поддержки, что ли, какой-то Кевина.
Да, было видно, что он уже не тот игрок, который был пару лет до этого, и, к сожалению, травма, да, поставила крест. Кресты у него были, да?
Да, дважды.
Угу. Окей, а у амстердамского Аякса не на эмблеме, но герб Амстердама это 3X. И раз мы заговорили об Аяксе, есть один игрок, который объединяет Аякс и Рому. И это нынешний первый номер амстердамской команды после того, как Андре Унана принял не ту таблетку. Его дисквалифицировали за допинг. На ворота встал восставший из пепла, в буквальном смысле этого слова, Стекеленбург, который также пребывал в Роме. Ты помнишь его? Как раз таки в то время ты и начинал болеть, когда он появился в воротах Джелароси. Мартин Стекеленбург.
Да, да, кстати. Кстати, да. Это такие, знаешь, воспоминания из детства, что ли, ностальгические. То есть я с теплотой Мартина сейчас прям вспомнил. То есть это что-то такое, вот как мамина каша, что ли, которую в детстве давали. И ты сейчас ее вспоминаешь с теплотой сейчас. Да, Мартина помню, конечно, это был сезон, когда Рома 3-е место заняла, если я не ошибаюсь, когда еще Ювентус там не было. Вот. И Мартин оставлял приятные впечатления, на него огромный груз ответственности, каждый матч как бы падал, и он вытаскивал там все, что мог, и когда в итоге пропускал, он кричал на защитника, было выражение такое, что он будто бы у них спрашивал, что все, ребят, вы хотели, чтобы я пропустил, все, я пропустил, давайте теперь, может, нормально начнем в обороне.
А защитники разводили руками и говорили, типа, ну, мы не говорим по-английски.
Во-во-во, да, мы тебя не понимаем, да, они ему говорили. Но это мы знаем, да.
Там это проблемы адаптации, с которыми также столкнулся Эдвин Ван дер Сар, когда перешел в Ювентус на тоже короткий промежуток времени, а дальше уже... Ну вот касательно Мартина Стекеленбурга, он переходил в Рому в статусе одного из лучших вратарей чемпионата мира 2010 года, где он... хорошую прессу заслужил, и репутация у него была надежного кипера, но вот я слышал, что то, как проблемы с адаптацией возникли в первую очередь из-за уклада жизни итальянского и из-за того, что не успел выучить язык, и коммуникация подводила его. В том числе, несмотря на то, что на тренировках, по воспоминаниям тренера вратарей Ромы тогдашнего, он вытаскивал все, а в играх с ним что-то случалось, какой-то мандраж, какой-то бэдлак, возможно, его преследовал. Но ты к нему все равно относишься как к маминой каше. То есть приятные воспоминания у тебя о нем остались.
Да, безусловно, безусловно. К Мартину приятно. Ну, действительно, да, тут человеку было непонятно, почему он должен учить итальянский язык, когда английский язык как бы межнационального общения, а у него... перед ним из защитников-то особо итальянцев-то нет, почему именно на итальянском они должны общаться. Но вот этот уровень, как сказать, некомфортности Стекеленбурга был прям ощутим, то есть физически ощущался. Было видно, что ему очень некомфортно играть. Он хочет, он старается, он делает все возможное, но вот некомфортно ему. Некомфортно. Я не скажу, что он очень много ошибался, ну, как бы вратарь
тогда
Рома,
да? Тогда такой сезон просто был неудачный у Ромы, в том числе. Тогда, по-моему, был тренером Сден Экземан, который зачехлил Стекеленбурга в Роме.
Вот Земан, да, его зачехлил. Это уже как бы конец карьеры игрока из Текеленбурга. Вот, потому что Зденек сделал ставку на Гойко Ичей, насколько я помню, на уругвайского голкипера, который на линии был очень хорош, а когда били прямо в него, он не знал, что с этим делать, и уворачивался от мяча. Вот. Но Мартин, да. Но там как бы уже подходила к концу вот эта история с Текеленбурга в Роме. Он уже искал варианты, насколько мне известно, к тому времени. То есть он просил агента подыскать ему клуб, потому что он уже не мог находиться в Италии, для него все было это диковато. Кстати, у меня вопрос по поводу Аякса современного, да? Я тут, естественно, за Аяксом слежу постольку поскольку, на уровне результатов только, по игре не очень. Мне вот по игровой схеме хотелось бы спросить, что она из себя представляет, игровая схема Аякса.
Она традиционна. Она традиционна.
Да? Про ужас, да. Вот этот плод 13-0. Вот. И мне хотелось понять, зачем вообще все делается в этом сезоне.
А, именно в этом сезоне. Ну, смотри, во-первых, коронавирус ввел свои правила игры. И мы играем даже дома без болельщиков, без ультрас. И, кстати, Костя из ЗСКБ, резидент рубрики по шизе ультра Хулза, передает тебе привет, так как ты заводящий на трибуне Локомотива. Вот привет тебе из Чернигова от Олдфага амстердамского Аякса. А по схеме Аякса все традиционно. Гибридная схема 4-3-3 с вингерами, с перемещениями, с атакующими флангами. Текеленбург на воротах, который отлично играет ногами. И для вратаря Аякса это одно из главных качеств. То есть можно провести аналогии с Эдвином Вандерсаром, который сейчас начальник Текеленбурга, а когда-то Текеленбург был его преемником сборной Голландии, а потом уже стал и в Аяксе, в принципе. Вандерсар ушел в 99-м, и как раз тогда Текеленбург заявил о себе на молодежном чемпионате мира или Европы, и о нем заговорили как о наследнике Вандерсара, потому что тогда... Кстати, Богдан Лобан, извини, что я съезжаю с темы, но я вспомнил, что был такой вратарь, который также имеет прямое отношение и к Аяксу, и к Текеленбургу, и к дальнейшим приключениям, которые привели его в Рому.
Так Богдан что... тоже был
вратарем. Да, Лобанда мы помним по схеме Аякса. Смотри, у нас на воротах так уж получилось, что Андре Унана съел, как он сказал, таблетку своей подруги, не подумав, и попался на допинг-тесте. Была информация об апелляции, которая подготавливалась. Что сейчас с этим происходит? Он получил 1 год, и, возможно, ему что-то скостят, но на данный момент информации об этом нет. И Мартин Текеленбург, который пришел в Аякс этим летом из Эвертона, провел несколько сезонов на скамейках, на Туманном Альбионе, являясь там вторым или третьим номером таких команд, как Эвертон и прочие, Саутгемптоны, кажется. Он вернулся, и вот сейчас как раз-таки обстоятельства сложились таким образом, что он сейчас получает свой шанс красиво и эффектно закончить карьеру в родном клубе. Это воспитанник Аякса. То есть, ну, я бы не сказал, что это прямо император Аякса, но к воспитанникам Датукум у нас особое отношение, и Мартина всегда любили в Амстердаме, и я не думаю, что болельщики Аякса, тем более Олдфаги, особо обломались, когда поняли, что в следующие полгода как минимум нам придется видеть его в воротах регулярно. Дальше у нас что? В центре обороны неизыблемый возвращенец, опять же, и выпускник Академии Дэйли Блинк, который побывал в Манчестер Юнайтед, сейчас вернулся, и есть определенные у него проблемы со здоровьем, если ты слышал. Ему вшили дефибриллятор после того, как он потерял сознание в прошлом сезоне, и перед каждым матчем тоже на фитнес-тесте возникает сомнение, сможет ли он принять участие в матче или же придется искать Тенхагу какие-то другие альтернативы. Альтернатив, в принципе, достаточно. Есть Мартинес, аргентинец, которым уже интересуется Милан. Несмотря на то, что Мартинес – это игрок ротации в Аяксе, он не имеет места в основном составе. Есть Альварес, есть Тимбер, есть Хьюрс, фланги – это Тальяфико. Опять же, аргентинец, которым в Италии интересовались. И, я так понимаю, у него есть какие-то даже итальянские корни, как у многих аргентинцев. Так что это на заметку менеджменту Ромы. Такой тип небольшой. Ну и на правом фланге у нас появились в этом году воспитанники. В прошлом году мы увидели Сержиньо Деста, который уже в Барселоне через год оказался. Тот, который выбрал сборную USA, а не сборную Орании. А сейчас там зажигают Рейндж, который получил в этом году, в начале этого года, приз как лучший игрок Академии. Приз Нури. И Тимбер, который не поехал, у которого, кстати, обнаружили недавно коронавирус, и он не поехал в молодежку голландскую. И, насколько я понимаю, Франк де Бур его пытался привлечь даже в основную сборную, но вот он заболел, так что ему здоровье. Ну и у нас тоже в центре поля суматоха, суета из-за того, что игроки нас покидают. Хаким Зиеш ушел Донни ван де Бек, ушел Франки де Йонг, это было неизбежно. Ушел Лассе Шон, это о том составе, который дошел до... который был в минуте от финала Лиги Чемпионов с Ливерпулем. Если ты помнишь эту феноменальную команду, я считаю, которая вдохновила олдфагов на какие-то подвиги. Ну, спустя четверть века это было очень такой приятный момент в бытии болельщика Аякса. Мы вспомнили вдруг, что мы все еще великие не на уровне бренда, а даже на уровне игры, и можем показывать даже с грандами, составлять конкуренцию, навязывать свой стиль, свою философию игры. В центре сейчас возвращенец, опять же, и выпускник Академии Дэви Классен, у которого ничего не получилось на Туманном Альбионе. И это с этим качеством его можно сравнить только с Донни ван де Беком, который осел в Манчестер Юнайтед на скамейке. И особых перспектив там не видит и уже просится на трансфер. Так что, возможно, он в ближайшем будущем вернется в Амстердам. Я не исключаю такой возможности, по крайней мере. Есть мексиканец Альварес, который очень бодро заиграл в Аяксе. Но потом стух и поговаривают, что причиной тому является голландское законодательство, которое не позволяет подруге Альвареса, это не жена его официально, а подруга, у них есть ребенок, и они до сих пор в Мексике, никак не могут перебраться в Амстердам, и это затянулось, вся эта бюрократия, в том числе из-за коронавируса, который поглотил планету Земля. Игрок сборной Мексики, которым интересуются тут и там, и в последнее время он достаточно хорошо себя проявляет в Аяксе, и я вот болельщикам Ромы рекомендую на него обратить также внимание. Ну и у нас Тадич впереди. Нерос, который вернулся, постепенно возвращается в свои былые кондиции. Это самый дорогой игрок Аякса по версии Трансфермаркт до сих пор, хотя он пропустил больше года. Лечился, женился, у него родился ребенок, опять же, менял прически. Куинси Промес уехал в московский Спартак кушать борщик на Тарасовке. Непонятно, что там с его судебными нюансами сейчас происходит. Слышал, что его имущество в Утрехте арестовали. Ну, он в Москве уже, так что Аякс это не касается. Его дальнейшие перипетии с правосудием голландским. Ну и у нас там есть новые бразильцы Энтони, есть по защите также игроки Академии, которых постепенно подтаскивают. Но если ты хочешь услышать, кто лидер, кто капитан, так это Душан Тадич, который вот пару дней назад буквально поехал в сборную Сербии и сделал там хет-трик голевых передач в матче с Ирландией. Вот, у него отличная статистика.
Скорее узнать, наверное, кого надо опасаться Роме в таком случае. Кто ударная мощь Аякса? Кто эти лидеры, которые тащат команду к чемпионству в Эредивизии и к Лиге Европы, собственно?
Ну, у нас в этом году появилась внезапно скамейка, чего давно не было. То есть тот Аякс образца сезона 18-19, который играл в полуфинале Лиги Чемпионов, был достаточно специфической командой, просто так сложились обстоятельства, так сошлись звезды, что появился вдруг Фрэнки де Йонг, появился Матайс де Лихт, вернули Тадича и Блинта, которые остались. Я думаю, это оплот Аякса, ну, именно схема. Поэтому мне кажется, что Дейли Блинт, несмотря на его проблемы со здоровьем, является приоритетом. Но так или иначе, Тадич в этом сезоне лидер. Я думаю, его стоит опасаться, в том числе из-за того, что Аякс зимой приобрел Себастьяна Алле, игрок, который когда-то под руководством Эрика Тенхага играл в Утрехте. А дальше перешел в Айнтрахт, и последний год он играл в Англии, куда его купили за 50 миллионов, а Аякс его через год выкупил за 25. Это рекордный трансфер для Аякса за все времена. И вот этот актив, самый дорогой, его забыли каким-то образом заявить очень подозрительно на Лигу Европы. То есть в чемпионате он получает свое время как страйкер, как центр-форвард. А в Европе мы вернулись к экспериментам с Душаном Тадичем на острие. По крайней мере, номинально. То есть с Young Boys, с которыми Рома также играла в группе Лиги Европы. С Young Boys Тадич играл в центре, а по флангам бегали два бразильца, Нарес и... Как же его фамилия? Энтони. Я постоянно его путаю почему-то с Промесом, потому что, видимо, Антон, Антошка, а там Энтони. В общем, Тадич обычно, это же был конкурент Промеса. Тадич вернулся на левый фланг, а это была позиция Промеса. После того, как Зиеш ушел, как-то химия вся эта испарилась, карета превратилась в тыкву относительно Квинти, и Тадич не позволил ему конкурировать на этой позиции, а в центре уже был приобретен Алле, так что... Но в Лиге Европы Тадич вынужден опять вернуться на позицию вот этого дирижера. Как это на итальянском, эта позиция?
Реджиста.
Вот Тадич, мне кажется, это классический реджиста. Также есть игрок... который покидает Аякс свободным агентом и уходит к Джастину Клаверту в РБ Лейпциг. Это Брайан Броби, который выходил несколько раз уже на замену в Лиге Европы и отмечался результативными действиями. Недавно он объявил... Это, кстати, опять же, клиент Мино Райолы. Ему 19 лет только исполнилось, а он уже считает, что он Лукаку, и ему нужны гарантии на место в составе, и поэтому он видит свои перспективы более радужными в РБ Лейпциг. Вот, кстати, Джастин Клаверт может ему рассказать там о перспективах, ну, о том, что не стоит, возможно, покидать Амстердам так рано. Но уже он отправляется в Лейпциг, а пока он как Джокер, его будут тоже использовать, несмотря на переходе Броби сразу же после Young Boys, после второго поединка, где Броби забил гол, а до этого на трибунах Ультрас Аякса повесили баннер Броби One More Year, то есть останься еще на один год, нигер. Ну и вот случилось то, что случилось, да. Я бы сказал так, что в целом Аякс – это схема, это определенная система, определенная философия. И неважно, кто будет играть в центре обороны, все равно они будут придерживаться определенной философии. Поэтому как-то так, и мы уже ушли очень в далекие дебри. Мне бы хотелось узнать, и не только мне, а также моим друзьям-олдфагам, из экс-супер Аякса по поводу Пауло Фонсеки. Он физрук или находка? То есть это тренер, который, о котором я прочитал буквально перед записью из уст какого-то итальянского инсайдера-журналиста о том, что он показывает достаточно сносные результаты, но на перспективу он имеет большие проблемы в команде. И, то есть, я слышал также разговоры о том, что максимум Ромы в этом сезоне – это не трофеи или проход в финал, скажем так, Лиги Европы, а именно место, которое дает право выступать в Лиге Чемпионов следующего сезона. Это приоритет Ромы. А Еврокубки, возможно, это прям не такой уж... Не такая уж цель, скажем так. У Аякса есть преимущество в этом моменте, кстати, потому что Аякс уже достаточно далеко оторвался в чемпионате Голландии. Достаточно у них приемлем календарь. И они могут тротировать состав так или иначе. Давать лидерам отдохнуть. Тот же Алле играет в чемпионате, а в Лиге Европы кто-то другой занимает его место. У Ромы я не знаю, что происходит в плане ротации, но тебе не кажется, что Рома заведомо как-то будет играть с Аяксом на изи, а не как в последний бой идти? Потому что просто место в серии А важнее для Ромы в этом году.
Ну, начну сначала, да, то есть с Пауло Фонсеки. Чтобы понять, какое впечатление оставляет тебя Пауло Фонсека, достаточно сделать довольно несложные такие манипуляции, да. Достаточно ВКонтакте найти паблик Ромы, там многочисленный, вот, где русскоязычные болельщики Ромы находятся. Найти, пролистать так на стеночке запись, где он дает интервью после поражения очередного Ромы от Наполи, это вот последний тур, и зайти в комментарии. Вот. Там в комментариях будет, как бы, вам станет сразу все понятно, что после себя Фонсека оставляет. А также вы, прочитав его комментарии, да, по ходу матча с Наполи, можете увидеть, что сам Фонсека по этому поводу думает о своем пребывании в Риме. Суть в том, что вот эти вот два года Фонсеки, которые, когда он тренирует команду, вот лично я, возможно, свое мнение говорю, возможно, мнение большинства болельщиков, нету рисунка игры у Ромы. Вот его как не было, так и нету за эти два года. То есть такое ощущение складывается, по крайней мере, что футболисты не понимают, чего он от них хочет. Как бы Пауло Фонсека изначально никаких радужных перспектив не преподносил вот именно для болельщиков Ромы. То есть когда все услышали, что он назначен главным тренером, не было такого, что вот, там, да, как Максимилиано Аллегри, если бы назначили, или, я не знаю, там, Конте назначили, Сари. То есть, знаешь, что ждет впереди. Вот. А здесь же, как бы, все восприняли эту информацию спокойно, кто-то с негативом, ну, исходя из того, что Фонсек тренировал до этого только Шахтер Донецкий. Вот, кто-то со скепсисом отнесся, сказав, что, ну, ребята, да, с кем он там играет в Украине у себя.
Но вот кого, значит, чего прошел Шахтер, кстати, интересно. Шахтер все-таки достаточно крепкая восточноевропейская команда. И вот я нашел, кстати, эпитет и реплику журналиста итальянского. Фонсека правильный человек, но с дурным характером.
Вот, да, я видел эту статью тоже буквально только вчера, только сегодня. Суть такая, что Пауло Фонсека, он не оставляет никакого впечатления после себя. Он, если смотреть на его статистику, в чем главная претензия, да, к нему? Претензия главная к нему в том, что Рома не может выигрывать команды из топ-6 чемпионата. То есть все, кто входит в топ-6, это я имею в виду Ювентус, Лацио, Интер Милан, Наполи, ну, топ-5, да, и Рома, условно, там 6-я, ну, плюс 6 Аталанты, не забываем, да, которая тоже удивляет весь мир. Вот они, 6
да,
команд.
Да, мы заметили в этом году, мы уже сталкивались с командой из Бергамо.
Вот, я говорю, вот эти вот шесть команд, вот ни разу в этом сезоне Фонсек не выиграл ни у кого из них. Ни у кого. То есть это было либо ничья, либо поражение. Притом ничьих меньше, чем поражений у него с этими командами. И вот когда игру смотришь очередную, да, против там Лацио, это провал был, да, со счетом там 3-0. Против Аталанты провал, хотя вели 1-0, но провалились и 4-1 получили. Или 5-1, я уже даже не вспомню количество голов пропущенных. Вот, против Ювентуса провал, против Милана провал. То есть вот эти провалы он компенсирует единственное победами со середняками. То есть те команды, которые находятся ниже, Рома их обыгрывает. Те команды, которые топ-6, Рома с ними не может играть. Не может играть в буквальном смысле слова на равных.
То есть Донецкий Шахтер был первой командой в этом сезоне, первой серьезной командой в этом сезоне, которую Рома обыграла и прошла по сумме двух матчей.
Да, так и есть. Так и есть. При том, что я не знаю, каково состояние Шахтера, да, ну, в этом году. В прошлом году, да, я видел Шахтера, они были вполне себе боеспособная команда. Что там с ними в этом году, я не знаю.
Ну, вот. Они получили авоськи от Мюнхен-Гладбаха, того же, с Интером, хотя вроде бы там. Ну, они играли в Лиге Чемпионов, да, но понятно, что, ну, все-таки, я думаю, что Шахтер — это команда уровня, по крайней мере, Аталанты. Так уж точно. Возможно, даже Наполи. Так что, если Роме удалось пройти, возможно, все-таки ставка Ромы на Европейский кубок идет. Или же это последний какой-то шанс Фонсеки зацепиться за перспективе в Риме.
Да, да, вот, так и есть. Потому что вполне очевидно, если следить, да, за чемпионатом и смотреть на результаты Ромы, вполне очевидно, что если Рома не может выиграть ни одну из команд топ-6, то ни о какой Лиге Чемпионов говорить не приходится. Ну, ни о какой борьбе за Лигу Чемпионов говорить не приходится. Пока единственный, кто верит в то, что в чемпионате Рома борется за Лигу Чемпионов, это Пауло Фонсека сам в интервью журналистам. Потому что он все время рассказывает, что мы боремся до конца. Но всем становится очевидно, что, во-первых, да, место Лиги Чемпионская – это единственный гарант того, что Фонсека еще на год остается. И второе, Фонсека считает, что единственная возможность, единственная возможность того, что Рома займет место в Лиге Чемпионов в следующем году, это если выиграет Лигу Европы. Поэтому тут мне кажется, что если он, конечно же, не тот человек, который верит в себя в плане чемпионата, что ему удастся совершить невозможное, я думаю, что скорее он как раз ставку и сделает на Лигу Европы, потому что в Лиге Европы все-таки Рома немножко по-другому играет. Хотя, опять же, рисунка игры как команды нет, так как не было, так и нету. То есть чисто все на индивидуальных качествах Мхитаряна, Педро, выходящего там на поле, что там Борха Майоралина раз выстреливает, либо Джордан Верету выходит с каким-то диким настроем, запалом. То есть это все на индивидуально. Если ему удастся, то тогда Фридкин может еще и оставить его на год. Но все болельщики Ромы буквально в смысле понимают, что тренера надо поменять, потому что это уже невозможно смотреть. Он еще никакой эмоции не дает во время матча. Там, да, Гатуза, мы знаем, у Наполи не самые хорошие, когда результаты. У Гатуза он эмоции выдает. Он начинает что-то делать, подсказывать. Что касается Пауло Фонсеки, такого нету. Он абсолютно остается какой-то загадочной личностью. И мне кажется, из-за этого у него и конфликт с Джеком. Потому что не знаю, что делать, пытаясь найти виноватых, он как-то начинает уже немножко команду обвинять, даже вот в последнем интервью говорят, что был недонастрой, вышли ненастроенные, так играть нельзя. Ну, как бы, не знаю, какая-то конфликтная ситуация, скажем, в конце команды, нужно в рабочие моменты какие-то нормальные.
Да, давай на прощание, пожалуй, попытаемся спрогнозировать результат первого матча и в целом двухматчевого противостояния между Аяксом и Ромой. Первый матч в Амстердаме. Какие у тебя ощущения?
Ну, я, естественно, если говорить про общий проход, я думаю, что, судя по тому, с каким результатом идет Аякс в своем чемпионате и что происходит в Роме, то Аякс, конечно, должен проходить. Тут как бы, ну, это... Тут что касается логики. Но мы знаем, футбол нелогичная штука. В Аяксе, я думаю, что... Ой, в Аяксе, в Голландии, да, я думаю, в Амстердаме Рома будет пытаться, прежде всего, сыграть на контратаке, возможно. Вот, на контратаке с Майоралем впереди. Поэтому я бы поставить, рискнул бы, наверное, на ничью результативную. Ну, где-нибудь. 1-1, может быть, 2-2. Либо какой-то минимальный перевес Аякса. Ну, я думаю, что будет ничья. Думаю, что где-нибудь 1-1 будет.
А дальше что будет происходить в Роме на Олимпико?
А вот в Риме уже, да, в Риме уже будет совсем другая игра. Тут уже особо
ты не знаешь, угадаешь, что Аякс гораздо лучше выступает в Европе именно в гостях, чем дома. Это мы видели с Реалом, с Ювентусом и так далее по списку.
Вот. Но я думаю, что, естественно, Аякс свое возьмет. Вот. Чего с греха таить, Аякс должен проходить команду Рома. Вот. Но будет видно. Но
я... А дальше Манчестер Юнайтед, судя по всему, попадется в полуфинале. Там пара Манчестер Юнайтед с Гранадой, кажется, играет.
И Аякс, этой по-моему, пары... увидит уже, да?
Угу. У вас это... отличная история тоже, зуб на Манчестер Юнайтед, я помню, 7-1. Когда Тотти открыл счет, а потом на Олд Траффорд просто под асфальт закатали. Да. Ну, да. У Аякса тоже есть зуб, и Генрих Мхитарян. Это один из элементов этого зуба, этой челюсти. Жозе Мориньо, который победил команду Петра Боша в финале Лиги Европы несколько лет тому назад. Именно Генрих Мхитарян забил тогда второй гол, а после этого оказался в Роме. Так что у нас и с ним тоже есть счеты. Я слышал, что он травмирован. Насколько он будет готов к матчам с Аяксом? Это все-таки лидер, так или иначе, по креативу, по крайней мере, в центре поля у Ромы.
Безусловно, лидер, конечно, да. Но у нас из как бы сильно травмированных, скажем так, которые не смогут принять участие в матче с Аяксом, это как бы Дзаньола, да, и вот Кумбула сейчас травму получил, я уже говорил, защитник. Вот, остальные вроде... А, ну и Смолинг, естественно. Вот. Что касается остальных, вроде как они успевают восстанавливаться. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что Мхитарян будет уже к первому матчу с Аяксом. Вот, посмотрим, как там он успеет, не успеет. Вот, но хотелось бы, потому что без него совсем тяжело будет. Но, опять же говорю, мне кажется, что все решится все-таки матч во втором. Первый матч, он будет все-таки, мне кажется, что вполне себе равный. Думаю, что постарается Фонсека настроить команду, потому что, еще раз говорю, мне кажется, что он будет выводить в Лигу Чемпионов, пытаться именно через Лигу Европы, Рому.
Угу. То есть это будет поединок не на жизнь, а на смерть для Пауло Фонсеки в первую очередь.
Хотелось бы, чтобы это было так на самом деле. Как он сам это воспринимает, этого не узнаем, но очень хотелось бы, чтобы команда...
Правильный человек с дурным характером.
Да, да, с дурным характером. Вот тут как бы мы должны от этого играть тоже.
Ну и на прощание у тебя есть эксклюзивная возможность в рамках сектора 1.4 передать привет олдфагам амстердамского Аякса в преддверии первого матча в Амстердаме. Четвертьфинала Лиги Европы. Что ты скажешь нашим пацанам и девчонкам, кстати? Это же неспроста ты появился у нас на подкасте, так что можешь передать привет.
Ну да. Хочу передать привет, да, всем болельщикам Аякса, в особенности, да, тем, кто мне привет передавал во время нашей записи. Вот, хочу привет передать Наталье, вашей болельщице, и сказать спасибо за возможность в столь интересном таком мероприятии поучаствовать. Вот, очень мне все это дело понравилось. Думаю, что еще будем с вами как-то появляться на связи.
Мы можем, да, проанонсировать в рубрике за СКБ, Кости, по шизе Ультра Хулза, такой небольшой анонс, что после, между первым и вторым поединком, мы еще вернемся с дополнительным эфиром, где обсудим отношения Джилла Росси и Йоден, к туринскому Ювентусу, допустим, и к роттердамскому Фейенорду, и к СС Лацио в том числе. То есть будет околофутбольная тема. Ну, а также обсудим итоги первого матча и перспективы, ощущения перед вторым поединком. Так что, Костя, за СКБ готовься. Андрей Кузнецов скоро выйдет на ринг.
Да, вот. Будет интересно.
Ну, отлично. Давай тогда по точности. Какой счет? Не счет даже, а каковы шансы в процентной терминологии? То есть 50 на 50 или все-таки у кого-то есть преимущество? Там, допустим, 55 на 45, исходя из того, что думает Порошин, допустим, в пользу Аякса. Он также не скрывает своих явных симпатий к амстердамской команде. Несмотря на то, что является давнишним болельщиком Ромы, насколько мне известно. Там буквально с каких-то ранних 90-х, а то и тому раньше.
Ну, я думаю, тут явный фаворит это Аякс, как бы тут нет. На самом деле я не скажу, что там прям есть какая-то битва двух гигантов. Сейчас мы не можем о Роме говорить как о гиганте.
Все-таки но как вывеска смотрит. Это наиболее такая привлекательная вывеска. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, в четвертьфинале все-таки Манчестер, на который попадает победитель пары Рома-Аякс, играет с Гранадой. И исходя из того, что они выбили уже более серьезную команду из премьеры со Сьюдад, я не думаю, что там какие-то проблемы у них особые возникнут. Да, бывают сюрпризы, но все-таки в полуфинале наверняка будет там 70% Манчестер Юнайтед считать.
Мне кажется, что 70% и Аякс там будет.
Прям так оптимистично достаточно. То есть даже я не считаю, что Аякс имеет прям такое серьезное конкретное преимущество перед Ромой. Все-таки Рома тоже не лыком шита, это не Young Boys далеко. И
я еще раз говорю, та форма, в которой сейчас находится команда, позволяет, ну, мне сказать, что Аякс вполне себе фаворит. Ну, если это, да, 70-30, конечно, возможно, это слишком, но 60 на 40 точно. Вот, потому что Ром сейчас не в лучшей форме пребывает, нежели Аякс, опять же. Ром будет биться, но проблема вывесок. В прошлом году Ром с ней столкнулась. Вывеска, да, Рома-Севилья в прошлом году показала, что это все на уровне вывески и осталось. Потому что Рома ничего не смогла противопоставить Севилье, и это было просто мучение, на самом деле. Вот и все.
Хорошо, на прощание передадим привет Мартину Стекеленбургу, который имеет отношение и к Роме, и к Аяксу, Богдану Лобанту, который также поиграл и в Амстердаме, и в Риме, Кристиану Киву, если ты помнишь такого румынского игрока, да, и, конечно же, Джастину Клаверту, который скоро встретится с Брайаном Броби в РБ Лейпциг. Спасибо, Андрей, за содержательную беседу, интересный диалог. Было достаточно информативно. Мне, к сожалению, не удалось раскрыть всех секретов Аякса, но я думаю, что в скором времени эксперт по тактическим действиям объяснит тебе всю суть философии бренда Аякса. Ну, а тебе желаю крепких нервов во время просмотра первого матча. И
спасибо.
Надежд спасибо. На благоприятный исход, по крайней мере, вот между первым и вторым матчем. То есть, чтобы не все закончилось сразу же после первого матча. Все-таки кубковая борьба состоит из двух поединков. И мы хотим, чтобы интрига сохранилась до конца. Так будет интересней и нам, и вам, и всем,
да,
вообще.
Безусловно,
спасибо,
да.
Спасибо, Андрей. На прощание какую-нибудь короткую кричалку от болельщика Локомотива.
Самый лучший коллектив – это наш Локомотив.
Ура! Все, спасибо. Спасибо. Сектор 1.4 в эфире. До новых встреч, ребята.